И я вас категорически приветствую. Добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ольга Туркина. Рада быть с вами на связи.
Чем занимаетесь?
В основном пишу. Пишу, рисую. Пишу преимущественно стихи.
Специалист в поэзии.
Ну, время расставляет все и называет всех само. Я надеюсь, что... профессиональному стремимся.
Вот мы живем в жестоком и злобном мире. Зачем нам стихи?
Зачем нам стихи? Хороший вопрос, риторический для многих. Стихи, как конечный продукт, конечно, может быть и не каждому нужны, но стихи внутри, то есть вдохновение, то есть способ взгляда на мир, конечно, нужны всякому, даже тем, кто не отдает отчет себе в этом. Вот. То есть у нас есть определенные потребности там, у каждого человека, каждый день, изо дня в день, всю жизнь. Вот. И одна из этих потребностей – это потребность в искусстве, конечно же. Вот. Просто об этом мало говорится. Мы это не всегда отслеживаем в себе, но эта потребность есть. Потому что если представить, что вдруг исчезнет поле искусства из жизни, то на самом деле закончится все. Вот. Все потеряет смысл. Все наши первичные, как мы думаем, потребности, они не будут ни на чем базироваться. То есть нам нужно все время иметь вдохновение, иметь стимул, иметь собственный взгляд на мир, собственный угол зрения. И это индивидуальность и есть искусство в каждом из нас.
Я вот давно живу при советской власти. Поэты, там их много было, они постоянно выступали практически как рок-певцы. Не на стадионах, но в очень больших залах. То есть, собирали огромное количество народу, где человек просто стоял на сцене, читал стихи, и публика, в общем-то, была, не побоюсь таких слов, в восторге. Без аккомпанемента вообще, без ничего. То есть, там государство, оно как-то это дело очень сильно двигало и очень сильно им помогало. Советский Союз того... И вот в моем понимании вся поэзия у нас тоже того. Потому что она, наверное, конечно, где-то есть, потому что не может такого быть, чтобы ее стихи не сочиняли. Но как-то ее нет. А вам видно, не видно, она есть?
Действительно, шестидесятники – это были люди последнего расцвета на данный момент времени в поэзии. Вот. Но последние где-то лет пять я лично живу предчувствием, предощущением того, что мы на пороге расцвета нового. Потому что уже ну, около 50 лет, больше 50 лет да, прошло с того времени, должно быть возрождение. И то, что сейчас, ну, скажем так, в свободе слова и во всех этих делах творческих гайки-то подзавинчивают, свидетельствует о том, что сейчас будет новый прорыв. Потому что долго творческий человек так существовать не может. И
а
творческое
где
поле.
Гайки, где гайки подзавинчивают?
Ну, потому что не все можно говорить уже стало. Не обо всем можно стало петь. Я знаю, что выходят законы об исключении каких-то литературных произведений из школьных программ, об исключении каких-то песен с радиоротаций. Вот, начинают видеть якобы там разрушительную силу там, где ее нет. То есть, если искусство...
Это ж не законы. Я могу вам привести пример. Когда-то так. Пол Маккартни, знаете такого, да?
Конечно. Не лично, но...
Внутри группы Beatles сочинил песню под названием «Отдайте Ирландию ирландцам». Вот я давно живу. Песню, по-моему, в позапрошлом году услышал, потому что вроде знали, что такая есть, но она ни на каком радио английском не звучит. В Англию сложно заподозрить в отсутствии демократии. Ну, там вот как-то так, точно так же, как и у нас. Если ты какие-то там эти вещи продвигаешь, я не совсем про это. Есть какие-то государственные, ну, например, там канал первый телевизионный или какой-нибудь Вести ФМ, да? Ну, наверное, туда поэты и писатели толпами не запускаются. И там есть... такая разновидность серьезной цензуры. Ну, мне вот непонятно, например, зачем там показывают художественный фильм «Криминальное чтиво», я такое понять не могу. Угу. Если у вас, если вы ограждаете население от ряда вещей, то, наверное, надо последовательным быть.
Но надо тогда во всем это, да, действовать.
Есть же, так сказать, интернет, и я бы это так сравнил, что есть учитель в школе, а есть друзья в подворотне, грубо говоря.
А вот есть учитель о жизни.
Учитель в школе – это где-то там, а вот мы тут с вами сидим, и никакой цензуры у нас нет. Это ведь правда.
У нас-то нет, но если мы говорим, мы начали плясать от шестидесятников и от практически стадионной публики, то, конечно, сейчас очень трудно прорваться, вот, выйти на такую аудиторию. Но мне надоело говорить о том, что это трудно, потому что я уже хочу, и я знаю, что это будет.
Может, стихи на самом деле слабоваты, это не трогают такую гигантскую аудиторию, нет?
Вот как раз сильные стихи, по моим наблюдениям, поскольку я в течение 5 лет выпускала журнал, была редактором поэтической части литературно-художественного журнала.
Бумажный?
Вот, да, бумажный в том... Ну, как там, в интернете PDF-версии выставлялись, а так он на бумаге был, в живой аудитории, живые презентации, вот, библиотеки и все подобное. Вот, и... Наиболее сильные стихи почему-то были у малоизвестных авторов. У авторов, не знаю, из глубинок даже, может быть. Или даже если из мегаполиса, то этот человек не выступал даже ни в клубах, ни даже на маленьких площадках. И особо не тусовался в поэтической среде.
Я могу
угадать, тексты
почему?
Были сильные. Почему же?
А потому что они в гуще жизни пребывают, и вокруг них всякие эмоции, события, они копятся, и в результате он выдает. А вращение внутри поэтической среды, оно, наверное, не про это. То
да,
есть, это хорошо
да.
с коллегами общаться, но материал черпается не от коллег, я так думаю. Нет?
Дмитрий, вы правильно почувствовали абсолютно. То есть, человек находится...
Я бывший милиционер,
я... Вы сканируете уже людей... Конечно, он находится, этот человек там сидит на своей маленькой кухне, и он один на один с космосом, один на один с этим потоком творческим, он в себе, а в себе, как известно, резервуар-то бездонный. Когда мы выходим в массы, то тусовка, она живет тоже по своим законам, вот, и мы как бы на поверхности, мы поверхностны несколько, то есть у нас работает вот этот вот пласт нашей личности, да, реализовывается, а уход в себя, погружение в себя или даже не в себя, а вот вовне, вот в этот космос, он возможен наедине с собой, конечно, преимущественно. Вот. Но мы говорили о популярности, да, вот когда вот это вот рождается в глубине человека, а потом, конечно, это как зерно, оно падает в почву, может быть, мы пока этого не видим, но потом этот текст обязательно найдет свой путь, он будет услышан, он никогда не сгорит, как истинная рукопись, вот, и он станет популярным. Просто, к сожалению, не всегда это происходит при жизни писателя. Вот в чем ужас-то. И сейчас начало... 21 века, если говорить о цикличности истории, как на каждые 100 лет примерно повторяется, то каким-то образом будет, ну, такой в хорошем смысле, в созидательном смысле взрыв, и прорвется вот то, что копилось, то, что было внутри.
А вот с вашей точки зрения, поэзия, она как-то делится на высокую, низкую? Вот когда-то жили-были такие викинги. У викингов были скальды, которые непрерывно сочиняли военные стихи о том, как они друг друга рубят, режут, колют. Угу. Там вот именно военные стихи, там не отвлекались на всякие мелочи, типа несчастной любви, еще и только резня, только хардкор. А сейчас, как мне кажется, кажется, я не специалист, то же самое происходит, например, среди наших так называемых рэперов, у которых такая гопницкая фигня всех. Мы тут тоже друг друга застрелили.
Интересная заявили. Параллель, кстати, да.
Это высоко, низко, это хорошая поэзия, плохая, вы ее как-нибудь...
Ну, все же относительно, это ни высоко, ни низко, это актуально для них самих, это их жизнь. Они наиболее полно ее могут выразить в этой теме. Вот. Поскольку у нас условная тема разговора сегодня – свободные стихи, вот, то я... Позволю себе сказать, что свобода, в свободе и заключается максимальный потенциал автора. Если рэпер пишет о том, что он знает, то, конечно, он сможет это выразить, если у него есть определенный дар, талант. Вот. И на эту тему. То есть определенной темы у стихов нет. Есть понятие «что», а есть понятие «как». Так вот, поэзия, на мой взгляд, это «как» больше, чем «что». На «что» отвечает, может быть, проза. Вот. А поэзия – это способ выразить то, что не то, что не видно, не очевидно массам. Вот. И если определенный рэпер скажет о своей жизни так, что это нас тронет, значит, это поэзия. Он донесет. И тут нет ни низкого, ни высокого.
Интересно. Не думал про это так. Может, что-нибудь зачитаем?
Ну, я не готовилась, честно говоря. У нас же свобода сегодня. Mm-hmm. Поэтому вот, не знаю, на чем откроется. Вот как раз в свободной форме написан стих. То есть классическая свободная форма – это верлибр, да? Свободный стих, свободная строка, отсутствие рифма, отсутствие размера и каких-либо канонов. И в этом и есть канон этого стихотворения. То есть избежать традиций. Прицепился мотив несуществующей песни. Перестала отмахиваться, пошла ей навстречу, пропела вслух. На повторный раз появилась мелькнувшая челка парня, который ее поет. С потолка посыпался текст, мои губы вторили окончанием фраз. Не успевала осознавать, незнакомый текст, я знаю его наизусть. Вот вспыхнули руки возле виолончели, выросли звуки вступивших в композицию инструментов. Я зашла в ванную, а там оркестровая яма. В чулане повизгивали запертые дрожащие скрипки. Двоеточия припевов рассыпались по розеткам. И когда я сдавила уши, мне удалось расслышать последнюю строчку. Она гласила, что к песне прицепилась я, который не существует. Ну, вот такие мысли.
Я, когда такое встречаю, я вообще не понимаю, про что это. Конечно. Скажу вам, как простолюдин. То есть, первое, что меня удивляет, а почему рифмы нет?
Угу. Ну, вот поэтому и нет, потому что у нас свободные стихи.
Но...
Нет, у меня есть традиционная форма, но я к ней прибегаю, когда меня спрашивают, а что вы в традиции не пишете? Ну, почему же? И я начинаю читать что-то, что было написано классическими четверостишами с рифмой 1, 3, 2, 4.
То есть, это... Для бестолковых. Вот вы художник, да? Когда-то все рисовали как фотографии, да? То есть стремились там добиваться какой-то...
Гиперреализм.
Фотографической да. точности, дабы перенести. Потом это всех, видимо, достало. Все стали рисовать кубики, треугольники. Чего в природе нет вообще. Потому что так любой дурак может. А вот это вот что-то новое.
Это
вот
первый протест был, видимо.
Да, вот это вот, это отринем.
Это сознательный уход от рифмы в данном случае для точности выражения мысли. Даже не мысли, а ощущения в данном стихотворении. Больше ощущений, чем конкретной мысли. Вот. То есть позволить... Ну, сюрреалистический подход, если все-таки это как-то называть. Позволить подсознанию выразиться, игнорируя сознание и принципы логики. То есть вообще это отодвинуть и писать исключительно на вот этой точности резервуара, о котором я говорила в начале программы.
А кто такое может понять? Вот я бестолковый простолюдин, до меня не доходит.
Я, например, не могу понять.
Это только на узкий круг избранных рассчитано или вообще на всех?
Это рассчитано на того, кто это ищет. Я не знаю, насколько это узкий круг или широкий. Мне кажется, что в масштабах планеты, ну или хотя бы русскоязычных людей, это широкий круг, просто они еще не знакомы с конкретным текстом, а конкретный текст не знаком с ними. Но в потенциале он может находить своего слушателя и даже в большом количестве. Такой поэзии, это, кстати, не ново, на самом деле вот в начале 20 века активно использовались эти принципы. Вот. Да и в живописи то же самое. Как Дали подвешивал там вилку, и чтобы погружался в полусонное состояние пограничное, и пока она там не зазвенит, эта вилка не упадет, чтобы он просыпался вовремя, вот он может работать. Ну, способов массы.
Дело в том, что люди постоянно подрастают новые, а не каждый. Каждое поколение открывает для себя мир заново, они вообще ничего не знают. Они же молодые, всегда больше всего чего-то ищут.
Начиная они не знают, они могут почувствовать.
Значит, лет после 33.
Да.
Личное наблюдение человека, как улитка, закрывается в ракушке. До свидания. Футбол, телевизор, пиво, дача, рыбалка, все, больше мне ничего не интересно. Молодые, они суетятся, бегают, чего-то узнать, чего-то понять хотят. А вот как способ донесения. Были стадионы, большие залы, это прекрасно. А теперь есть интернет. А через интернет как это? Хорошо расходится? Вы что-нибудь там зачитываете на аудио? Нет?
Ну, занималась этим, но, на мой взгляд, либо ты пиарщик, либо ты автор. Как-то вот так вот совмещать прям гиперактивно в обе области невозможно. Вот. То есть, этим должен заниматься отдельный человек.
А как лучше, вот, с вашей точки зрения, публиковать тексты или зачитывать тексты?
Смотря с точки зрения чего. Если ты хочешь набрать больше аудитории в интернет-пространстве, конечно, ты будешь и чтец, и жнец, и надудей, и грец, вот, лишь бы только тебя заметили. То есть, идеальный пост, мы все это знаем, это картинка, это аудио, еще желательно видео и какая-нибудь гифка и текст, желательно поменьше, потому что много букв не читается. И тогда, да, у тебя будет много лайков. И перепосты, может быть, тоже тебе обломятся.
Ну, вот. Это же способ достучаться до аудитории.
Да, но насколько это вообще, не знаю, хорошо для самоощущения даже, когда ты понимаешь в глубине души, что ты достукиваешься, вместо того, чтобы просто выпускать это в пространство и быть услышанным. Ну, я не знаю, нужного человека, который сам это ищет, я как читатель, я не только пишу, я читатель тоже. Вот. Сложно найти. И когда я что-то нахожу, я очень радуюсь. Вот так вот. Причем я нахожу, например, в книжном магазине, меня может заинтересовать книга, которую не видно было вообще, она валялась там страницами вперед, корешком назад, где-нибудь какая-нибудь в плохой типографии выпущенная, там, плохого качества, там, за 40 рублей вообще, чуть ли не как на складе она валяется. И именно там вот живые строчки ты открываешь, тебя это цепляет. И я думаю, как здорово, автор дорогой, что я тебя нашла, а ты наверняка искал меня. Если это все непредсказуемо.
Ну, вот. Это же просто сменился, так сказать, формат. Если взять большой зал или стадион, там же все равно получается, что вот безусловный талант, это не обсуждаем поэт, угу. Но тем не менее есть барыги-организаторы, которые договариваются с концертным помещением, билетеры, касса, люди несут, платят деньги, да. И только после этого их пускают послушать. Не смотрите, что их много, они все за бабки сюда пришли, это ж неизбежность.
Так.
То есть, даже тогда это выглядело вовсе не так, как может показаться. Все равно это деньги, организация. Деньги не главное, но все равно это организация, и за спиной
стоят люди. Ну, основополагающая во многих моментах.
А сейчас ни денег, ни людей вам не надо вообще. Угу. Вы к публике можете обращаться напрямую. И эти самые лайки, дизлайки, ну, а как? А как я могу выразить свое одобрение и неодобрение? Вот есть способ. Ну и,
конечно,
например,
это
вот,
самая большая площадка.
Да, вот с моей точки, ну не знаю, там условно угу. Социальные сети, да. Если текст, это одно, зачитал другое, а если еще и таланты к рисованию есть и что-то там нарисовал, это, наверное, совсем третье. Все это вместе, когда.
Вот. Нет. У меня сейчас была выставка, называлась «Стихи без слов», потому что графика – это, в принципе, в моем случае то же самое, что стихи. Просто когда актуальнее найти линии, то вот таким образом говорится. Это все язык искусства на самом деле. Вот. А если находится больше слова, чем линии, значит, словами выражаешь. Вот. На самом деле я больше в реал-пространстве, чем в виртуал-пространстве нахожусь. Но это, хоть это и меньше аудитория, клубы, там арт-кафе, всякие площадки.
А народ вообще активно интересуется? Вот у вас журнал был. Активно угу. Интересуется, нет?
Ну, все активно интересуются, кто хочет опубликоваться в основном, конечно. Быть услышанным. Но среди них есть и хорошие авторы, и настоящие бриллианты попадаются. Крайне редко, но попадаются. Вот, которых самим редакторам хочется показать. Все равно номер потом становится неактуален уже там по прошествии сезона. Он заканчивается, просто расходится уже по рукам, все. Но иногда, опять-таки, случаются такие вещи, как кто-то кого-то встретил под одной обложкой, с кем не виделся 20 лет, например. То есть вот такие случайные вещи. Нужно все равно делать что-то живое ради таких вот внезапных, иногда чудесных просто событий.
А непричастного гражданина можно научить стихи сочинять?
Да, потому что он умеет. Изначально. Надо просто доказать ему, что он это умеет. Вот. Я вела лито, где люди, может быть, ожидали каких-то правил, а я, наоборот, говорила, откажитесь от них. Ну, вот такой я человек.
Считаю, что в результативность.
Это максимально человек может раскрыться. Именно когда, как показывает практика, человек отказывается от канонов, то есть пишет так, как хочет сначала, потом уже можно посмотреть его текст и сказать, здесь вот чуть-чуть упорядочить, здесь. А вот видишь, у тебя здесь необычная вещь, сделай ее фишкой. Сделай там, или там переставь просто местами какие-то строки, и если эта строка будет последней, она выстрелит в 10 раз сильнее, чем ты ее заболтал в середине. Там, да? Но это можно сделать только из живого потока, когда изначально человек освобожден от этой вот школьной программы, да, о которой мы заикнулись, освобожден от каких-то догм, тогда он и раскрывается как автор самобытный.
А мне вот кажется наоборот, что сначала надо учить правила, а потом
от них отказываться.
Можно от них отступать, нет?
Но многие критики и преподаватели так считают.
Или для
может быть,
людей
в этом
разные.
И есть зерно истины. Я не знаю, мне просто ближе другой подход. Я отталкиваюсь тоже и, ну, от себя, от своего мира изначально. От своих наблюдений. Кому-то есть люди более склонные к дисциплине, и они себя в ней чувствуют комфортнее, увереннее. Что вот я умею так, значит, я чего-то стою, значит, теперь я могу поэкспериментировать, потому что у меня есть база определенная. Да. Но опять же, мы же с вами, хоть и разных точек зрения, мы едины в том, что главный индивидуальный подход. Здесь тоже.
А люди идут учиться, не идут или самостоятельно что-то
на кого?
Делают?
На поэтов?
На поэтов, да.
Это вообще смешно. Учиться на поэтов. Нет, есть люди, которые закончили литературный институт, но люди, обучившиеся профессии поэт, это что-то сказочное.
Вы же говорите, можно научить человека.
Научить, но не в учебном заведении там, официальном. Нет, конечно. То есть научить лично можно научить или в какой-то группе единомышленников.
Ну, то есть туда уже народ приходит фактически созревший.
Готовый. Может быть, и не созревший, может быть, начинающий, совсем юный по опыту, я имею в виду, не по возрасту. Но он просто готов. Ведь в жизни каждого человека наступает период готовности к чему-то. Когда он чувствовал, что он всю жизнь, может быть, хотел этого, и вот этот момент настал. А как люди в 80 лет начинают писать, я имею в виду, живописные полотна? Бывает же такое.
Ну,
так они всегда
захотелось могли
это делать.
Я, честно говоря, вот в настоящее время непрерывно в интернетах наблюдаю, как там всех тянет в творчество.
Ага.
Я, честно говоря, в большинстве случаев вообще не понимаю, зачем они это делают. То есть там же нет ничего.
В интернетах, ну, в основном самоутвердиться, как-то проявить себя, показать себя.
Если показывать нечего, что показывают? Они даже не понимают, что там показывать нечего. Вот как испытываешь неловкость,
да,
на это глядя.
Как-то. Это вообще тяжело после этого. Так насмотришься и думаешь, ну ведь глазу не за что зацепиться в основном. Потому что мотивация. В корне лежала мотивация выделиться, а не посмотреть вглубь себя или там что-то сокровенное там.
Я вот, будучи неким, так сказать, боком причастным к так называемому творчеству, вот лично мне, все время кажется, ну вот как говорят там, я не знаю, там не столько творческие муки, Вот в моем понятии творец – это как Моцарт, угу. из которого вот оно само творчество, это лезет непрерывно. Само. Вот во все стороны ему вообще не интересно ни деньги, ничего. Ну, интересно, понятно, но в строго ограниченных пределах. И вот он это все вокруг себя разбрасывает, разбрасывает, разбрасывает. Вот, угу. вот, что я умею, вот что я могу. Он не сидит там в углу, как упырь. Мне надо поехать в дом отдыха для литераторов, там я сосредоточусь и троистишь.
Я буду работать над романом.
Да, напишу. Но таких людей, по-моему, не тренировать, не учить не надо. Нет?
Так вот я и говорю, что тренировка и учеба в общепринятом смысле – это совсем не то, о чем я хочу сказать. То есть я хочу сказать, что человек должен раскрыться просто, потому что любому человеку это приятно вообще-то раскрыться.
А вот в народе бытует такая вещь. Я некоторым образом раньше службу нес, угу. как бы это помягче сказать, среди уголовников. И в блатных песнях неплохо разбираюсь. Это жанр горячо любимый в народе. Там всегда должна быть история. Я не специалист, угу. я просто смотрю. Человек в телогрейке, например, совершает побег, да. в конце его застрелили. То есть, вначале должен быть побег, а в конце его должны застрелить. Это обычно называется баллада. Народ воспринимает только вот такое, чтобы, как у Аристотеля, начало, развитие, конец, другое все мимо практически.
Ну, вообще-то Кучин самобытен. Он не похож.
Кого вы знаете?
Это темные стороны моей личности. Вы их высветили. Не все пишут такие баллады-то в этом жанре.
А чем он самобытен?
На этом радио.
Чем самобытен? Мне даже интересно.
Ну, чем историями. Много историй есть. Потом можем обсудить все другие песни. Но ведь они – это настоящие драмы, которые, ну, просто мурашки по коже. Потому что он не похож ни на кого. Он похож при поверхностном прослушивании. Но он ни на кого не ориентировался, это чувствуется по творчеству.
Ну, заметно, в общем-то, да. Mm. Поэтому, наверное, так хорошо и получается, нет?
Uh-huh. Да. Ну, о жанрах можно много спорить, но все будет сводиться все равно к настоящему и ненастоящему, если так примитивно выражаться. Вот. Может быть, настоящего меньше, как среди песка отыскать золотую песчинку, конечно. Сложно.
Но... А вот на Западе сейчас у них там есть такая шайка. Угу. Шведов, которые в своей Швеции все придумали, как стихи сочинять и музыку.
Придумали сейчас, да?
Да, чуть ли не электрическим способом, там, запихав в компьютер, который там выдает всякое разное, а ты уже чуть-чуть там еще шкурочкой дошлифовал, и получается вообще...
И ты поэт.
Да, да, получается замечать. Там поэт-песенник, это, видимо, несколько отдельная, так сказать, струя. И они там песни штампуют, вот как пирожки горячие для всех вокруг.
Вообще. И тебе потом выскакивает, ты поэт, 75 баллов. Да. Караоке,
да? Да, а у нас такого нет?
У нас есть сайты, которые предлагают рифмы, например. Вот, это очень смешно, потому что иногда там бывает такое, что там палка-селедка, например. Предлагают, потому что это компьютер, он же
они
считывает последние буквы.
Это... Или как?
Нет, просто.
А, оно...
Помощь поэту. То есть ответвление на сайте поэтическом, помощь поэту. Ты кликаешь, как бы не знаешь, как дальше, вот какая же строка там должна быть. И он все варианты сразу.
Это полезно или нет?
Ну, это забавно, просто можно поглумиться так. Посмотреть.
Оно выдает в стиле ботинки-полуботинки или
такие
глубже?
Тоже. А есть вообще нетрадиционные какие-нибудь рифмы. Там. Или белая рифма, вот раздел мне понравился. Там стол-скатерть. Ну, так, хорошо. Первое, что в голову
сейчас. Хорошо.
То есть, белая рифма. То есть, отсутствие рифмы, но при этом в категории рифмы.
А народ с этого деньги какие-нибудь зарабатывает, нет? Вот.
Не интересовалась? В смысле, тот народ, который придумал
как
это, да?
Поэт, нет, вообще, вот поэт. Можно с этого как-то жить, нет?
Ну, как деятель, так сказать, культурный деятель, конечно, может зарабатывать, да. Все по-разному. Кто-то организации мероприятий пытается заработать. Кто-то продажи, я не знаю, картин своих.
Ну, то есть, судя по всему, что у вас там PDF-версия выкладывалась, это просто для того, чтобы донести до людей.
Ну, это отчетно просто.
Не бабла срубить, а вот, так сказать, донести.
Да, какое бабло? Мы придерживались того, что автор должен получать свой авторский экземпляр, естественно. И публикацию безо всяких с него денег, как сейчас принято. Вообще авторы должны получать гонорары, а не то, что с них берут деньги за публикацию сейчас. Видите, как меняется все.
Но в интернетах же все равно все гораздо проще. И сообщество организовать, и дружно там чем-то заниматься, и друг другу помогать, и показывать, и учить. У меня один очень хороший знакомый. Он при советской власти состоял в Союзе писателей, был поэтом. Угу. И у него была такая общественная нагрузка. Советский Союз был очень странно устроен в ряде аспектов, для многих не очевидно. Вот он был поэт, признанный, угу, член Союза писателей, а у него была общественная нагрузка. То есть люди писали стихи, расправляли, я уж не помню, куда там в Союз писателей, а Союз писателей выдавал ему типа отрецензируй. Вот рабочий Сидоров написал стих.
Но критики могут как-то, да, зарабатывать.
Да,
статьи.
И товарищ, вот то, что вы сказали, где там переставь строку и всякое такое. За ответ на одно письмо ему платили 7 рублей. Я за рабочую смену у станка получал 10. Не знаю, с какой скоростью я бы отвечал на письма.
С молниеносной.
Да. Но теперь такого нет. А ведь можно организовать. Вот когда мы в кружок тут собрались.
Надо людям научиться как-то видеть друг друга немножко для начала. Ну вот. Ты можешь заявлять о себе что угодно, но никто тебя не увидит.
А сообщества бывают какие-нибудь?
Ну, сообщества бывают. Не знаю, от чего это зависит. Ну, от механизмов популярности. Если ты их знаешь, ими владеешь, то, конечно, ты можешь все это раскрутить.
А какие-нибудь менеджеры, продюсеры не подкрадываются, чтобы это дело раскручивать?
К некоторым подкрадываются. Нет, ну подкрадываются, что-то организовывают, но нужно тогда следовать полностью взгляду менеджера, чтобы постоянно быть модным. Тогда это все равно вопрос моды, он всегда встает. Ну, актуальности на сию секундность какую-то. То есть если ты актуален сейчас, это приносит большие плоды в виде там заработка и аудитории. Но завтра ты уже должен что-то новое делать. Это как горячие пирожки. Тогда да.
А это можно сочетать с какой-то другой деятельностью или нужно? Например, работать токарем на заводе и еще немножечко писать. Или это требует полной самоотдачи, вообще все надо бросить?
Ну, конечно, многие выбирают такую работу, чтобы писать на работе.
Мечтают все бросить, да?
Да. Прозаики и поэты. Вот. Ну, совмещать, ну как? Можно совмещать, можно не совмещать, но совмещать приходится. Вот.
А вот зачитка, например, зачитка стихов. Да. А у кого лучше получается? У самого автора или у нанятого актера?
Чтеца.
Да.
Многие считают, что у чтеца. Я считаю, что текст должен быть самодостаточен на бумаге в первую очередь. Тогда мы можем говорить о том, что это хороший текст. Вот. Потому что любой не очень хороший текст, актер, и я это слышала неоднократно на всяких помпезных мероприятиях модных, он прячет недостатки, и он благодаря своему таланту актер подает текст так, что все говорят, ой, как это сильно, то есть они даже не отследили в себе, благодаря чему у них эти эмоции были вызваны. Не благодаря силе слова, не всегда так. Вот. Поэтому я ориентируюсь на чтение автора. Вот как он вкладывал, если у меня нет на бумаге текста. Что он вкладывал в это, так он примерно и читает. Вот. И сама ориентируюсь, когда читаю, погрузиться в то состояние максимально, в котором он, это было написано, это стихотворение. И тогда это будет похоже на правду. Способ донесения.
Тут, наверное, не знаю даже, как сказать.
Ну, просто думай о том, что ты читаешь, да? Думай.
Ну, актер, он
о том,
же,
как ты писал.
Голос – это инструмент.
Да.
И у поэта, наверное, слово – инструмент. То есть, стихи, он же их
ну,
не выкрикивает сразу, он же их пишет, нет?
Да, да, да. Он пишет, но внутренний-то голос есть, и на чем он ставит акцент.
А голосом он не очень умеет, как ни крути. Большинство
не
тех...
очень умеет, правда. Но все равно чувствуется, когда человек с душой читает.
Вот
как
даже,
простыми словами
вот
говорят.
Даже слушая Иосифа Бродского, как-то вот, на мой взгляд, Иосиф Бродский несколько неправильно свои стихи читал.
Это мнение очень обширно, кстати. Но зато он погружает в транс. То есть у него молитва такая идет.
Да, да, похоже, да.
Я бы чтение своих стихов не доверила бы профессиональному чтецу.
Я уже думал, что... Иосифу Бродскому.
Иосифу Бродскому, может, и доверила бы, не знаю. Он бы выделил, скорее всего, не те моменты, которые выделяю я. Вот. То есть были бы сбои точно. Меня бы они не устроили.
То есть в ряде обстоятельств вообще никому нельзя доверять без инструктажа?
Индивидуально, не знаю, если бы встретился такой человек, если он встретится, и у нас будет взаимопонимание, то почему нет? Вот так абстрактно говоря, наверное, не стало бы. Но я всегда открыта исключением.
Правила надо нарушать.
Да.
Вот, на мой взгляд, я не специалист, вот в разных исторических обстоятельствах что-то все время витает в воздухе.
Угу.
А творцы, поскольку, как мне кажется, это некий специфический дар, они в этом все время что-то чувствуют. Они не понимают, в масти не понимают, потому что творцов лучше не слушать. Отдельно от творений их лучше не слушать.
Угу.
Сотворенное творение, оно живет само по себе, и лучше не объясняй мне, про что это у тебя было, потому что у меня другой жизненный опыт, другое понимание. Для меня вот это круто. А если начнет объяснять, лучше застрелиться, молчи вообще. Я не про это думал. Вот что-то происходит в мире, вот оно витает в воздухе, а творец, он это дело чувствует именно чувством. Кожей там, не знаю, мозгом, чем он там чувствует, облекает это в форму очень сильно понятную.
Да, если человек действительно творец, он на своем месте находится в этом мире, он не может не реагировать. Это как зеркало, кусочки зеркала, разбросанные в мире творцы. Они отражают неизбежно. То, что витает в воздухе.
Да. Но в последнее время отражают плохо.
Ну, так они не слышат себя, потому что мы опять к этому возвращаемся, что пиар и творчество. То есть, насколько эти вещи пересекаются, насколько... То есть, пиар, я имею в виду не только деятельность, а как мотивация так называемого творчества у многих. То есть, я сделал пост или там я написал картину, потому что у меня мотивация пропиариться, давно ничего не выкладывал.
А как научиться?
Тогда это, конечно, не будет отражением событий.
Как себя надо слушать?
Понять, ты делаешь в угоду чему. Тебе вот сейчас мысль пришла в голову, откуда вообще? От влияний чужих? Из чужой жизни, из чужих каких-то вихрей информационных, или это твое собственное? Это всегда можно понять. Внутренний голос называется.
Задумался.
Да, потому что бывает, ты следуешь просто чужим каким-то веяниям.
Ну, в большинстве случаев именно так. На мой взгляд, именно так и происходит. Большинство граждан, они просто нуждаются, вот именно нуждаются в том, чтобы им объясняли, к как надо думать, раз, и что надо делать, два, или наоборот.
А я, Дмитрий, не понимаю, зачем толпиться на дорожке, где все вот так вот пытаются друг друга обогнать, если у тебя есть свой собственный путь, и именно твой собственный путь, он самый широкий всегда и самый долгий.
А если нет этого в голове? Ну, можно открыть
этого
как-нибудь,
нет? Да, ну просто ты потом уже понимаешь, когда выбиваешься из сил, что ты просто хотел кого-то обогнать на узкой тропиночке моды, ты, наверное, уж понимаешь в глубине души, что ты силы тратил вообще не на то. Когда ты видишь постоянно, что гонишься за тем, что вечно ускользает, ну, наверное, кто-то в конце жизни, кто-то в середине понимает, что это... Не та дорожка была.
Жизнь прожита зазря.
Да-да-да.
Есть какие-нибудь секретные приемы? Открытие какой-нибудь тайной чакры?
Секретные приемы.
Психические техники погружения себя в транс?
Наверное, просто окружать себя тем, что тебе интересно. Искать не только самому быть зеркалом, искать зеркала себя самого во внешнем мире. То есть то, что близко, то, что... легче всего получается, то и есть твое на самом деле. Вот. И в плане деятельности, и в плане самовыражения. Да, мода такая, но мне идет вот совершенно другое. Примитивно, если вот параллель провести, там мода на узкие брюки, а мне идут широкие. Поэтому если ты начинаешь в согласии с самим собой действовать, ты становишься заметен, Так и в деятельности, так и в работе.
Мне кажется, для большинства это вообще невозможно. Все должны быть похожи, все должны соответствовать.
Ну и хорошо, что они есть, потому что они нам дают понять, насколько это все вот со стороны.
Упомянули про моду, да. Ну, то есть, это кто остро модно выглядит, они считают, что они резко отличаются от, так сказать, серого большинства. На самом деле выглядят как солдаты.
На самом деле они создают фон для индивидуальных личностей, для творцов. И хорошо, что они есть.
Конечно, хорошо. Вот. Но выглядят как солдаты, потому что вот они все, пытаясь отличаться, они следуют некому, так сказать, последнему писку, и все всегда одеты одинаково. Выглядит смешно.
Да. Эта армия есть и среди литературных деятелей, и среди людей культуры, искусства и прочего. Хотя, казалось бы, это должно идти вразрез.
А государство как-нибудь это себя проявляет на поэтическом фронте, нет? Есть, может, организует какие-то, я не знаю, там, организации для поэтов, куда можно пойти записаться там и творить. Помогает? Помогает хотя бы как-нибудь? Или, может быть, хотя бы не вредит?
Государство может дать поддержку, допустим, детским проектам. Ну, или тому, что сейчас... актуально с точки зрения государства.
Например?
Вот. Ну, я не знаю, ты написал книгу с большими цветными картинками образовательного плана для детей.
Угу.
Ты можешь рассчитывать на поддержку. Если там в очереди нет слишком много, конечно, проектов других, то тебе помогут.
Правила дорожного движения в стихах.
Ну, да, да. Да. Что-то, но что-то это вот уже такое. Отдельная совсем ветвь. Если мы говорим о поэтах, то я не знаю, ну, как под каким-то соусом это надо все равно подать будет, так, чтобы рассчитывать на отклик.
То есть ему это все неинтересно, да. Если ты сам куда-то прибежишь, тогда да. Ну, если нет, то и нет.
Если сам, конечно. Ну, как никто не заинтересуется, пока ты не постучишься.
И никаких вот там мега-конкурсов, там, всероссийских. Чтобы что-то отбирать, что-то там показывать кому-то, зачитывать, ничего нет?
Ну, в некоторых конференциях я участвовала, российских, в Москве, в Петербурге.
То есть, бывает, да?
Ну, это интересно просто поговорить, обменяться мнениями, послушать других. А так, могут рекомендовать в Союз писателей.
А там
по вот итогам.
А сейчас от него какая-то польза есть, нет, от Союза писателей? Зачем это? При советской власти понятно зачем. Деньги, статус, возможности, то есть посещение, например, там, домов отдыха для литераторов, куда ты там на месяц забурился творить.
С домами отдыха сейчас уже все гнило. Там снимают уже, сдают под какие-то другие вещи. Нет, там есть, остался какой-то кусочек там Вот. Люди ездят отдыхать. Ну, материальные выгоды, конечно. Ну, смешно о ней говорить.
А зачем она?
На сегодняшний день. Материальные выгоды в Союзе писателей. Зачем? Ну, вот у каждого своя мотивация. Кому-то строка в биографии нужна. Является членом Союза писателей.
Я вот 11 книжек выпустил. Не член Союза писателей. И что-то это...
А вы хотели?
В жизни ничего не меняет. Ну, как? Есть люди, которые хотят.
Да, да, да. Ну, не знаю. Вот если бы вы вступили, рассказали бы, какие там выгоды. Вот. Я так вращаюсь постоянно, там бываю на разных мероприятиях. Как-то не слышала особо громких историй. Нет, ну, Союз писателей дает возможность проведения своих собственных презентаций или творческих вечеров.
Вообще непонятно.
В стенах Союза писателей.
Вообще непонятно. Я вот с появлением интернета часть всякой, как бы это, не ерунды каким-то словом назвать, все же безвозвратно рухнуло. Просто рухнуло и под обломками, по-моему, похоронило все. Это какой-то анахронизм, не анахронизм. Я не знаю. То есть, если раньше для того, чтобы где-то напечататься, это надо было там головой 100 стен прошибить, прежде чем тебе там напечатают вот такую вот книжечку за 5 копеек на одной скрепочке, где будут твои стихи, например. Это нечеловеческие усилия надо было приложить. Теперь выход на аудиторию, он вот в мгновение ока щелк и готово. Зачем? Не понимаю.
Такие книжечки сейчас можно сделать за свой счет,
да, да.
Либо сделать их на какие-то гранты, бывает и такое. Вот, если кто-то заинтересовался тобой или кто-то
выйдет. Гранты или вражеские.
Отечественные.
С вашего позволения гляну. Да. Это, то есть у нас есть люди, которые интересуются, да? Это
в 90% случаев люди сами за свой счет печатают книги.
Я считаю,
на сегодняшний день.
Это нормально.
Бывает, что они вот в курсе всевозможных премий и конкурсов постоянно находятся, ищут информацию на эту тему и чего-то добиваются. Тоже символически 100 стен пробивают, чтобы это было не затратно с их стороны. Со стороны самого автора.
Ну, это вот советская странность, когда Союз писателей, там какие-то социальные льготы и прочее. А вот на Западе, ну, где все правильно устроено, как мы знаем, то есть писателей, которые с этого зарабатывают деньги, их единицы, ну, не считая всякие эти коммерцию, там вообще галимую детективы строчить. А поэтов лично я не знаю вообще, кто... Ну, кроме Боба Дилана, наверное, только тот песни поет. А песни это все-таки несколько не то, по всей видимости, да?
По-разному бывает. В основном не то. Бывает так, что текст можно читать на бумаге, и он остается стихотворением без музыки. Взять, не знаю, Леонарда Коэна.
Леонард Коэн умный был.
Ну, так это единицы.
У меня когда-то...
Какие там тексты?
Когда после советской власти принялись печатать стихи Высоцкого, какой-то у меня такой суровый диссонанс в голове был, что угу. Это настолько неотделимо там, от голоса и манеры исполнения, я даже читать не стал. То есть это вот такой контраст в голове, что лучше и смотреть не буду. Как-то это совсем неправильно.
То есть у вас музыкальное сопровождение сразу прокручивалось в голове, и голос, и его манера,
ну,
да?
Поэт.
А без него не получалось даже Нет. прочитать, наверное.
Ну, либо ты слышишь, и поскольку я песню знаю, то я слышу да. голос и, так сказать, аккомпанемент. Угу. Либо, если не знаю, то я вообще это воспринять не могу. То есть вот не так. Леонарда Коэна жалко. Леонард умный был. Вообще.
Ну, хорошо, что вот альбом еще записал.
Молодец.
Последний.
Да.
Это здорово. Ну, просто я к тому, что тексты самодостаточные абсолютно.
А у нас такие есть? Вот кто у вас вызывал бы глубокое уважение как творец?
Из певцов?
Как угодно.
Из музыкантов?
Да.
В основном это люди... не столь известны на широкой эстраде. Конечно, на широкой эстраде мне так поскольку навскидку не приходит ни одно имя в голову, значит, и нет их.
И нету, да. А среди поэтов?
Среди поэтов поющих тоже?
Нет, просто.
Просто поэтов. Да много у нас. Много. Не буду начинать перечислять. Много малоизвестных. Просто начну и кого-нибудь забуду. В основном это мои знакомые.
Ну как же так? Если хорошие люди ловко умеют, почему они малоизвестны? Это же неправильно. Вот. При наличии таких средств доступа к массам это неправильно. Если они хорошие, если они делают хорошее, это неправильно, что про них не знают. Я не прав?
Попомните мои слова, если пройдет несколько лет, лет 5, и эта передача останется в доступе. Вот, я скажу, что будет все иначе.
Ну, это безусловно.
Ну, точно иначе, но узнают, а многих узнают скоро. Относительно скоро, несколько лет.
Вы этому как-нибудь способствуете?
Не способствуете? В том числе.
Каким образом?
Сейчас будем выявлять таланты более активно. Вот.
Ну вот если человек чувствует
в себе... привлекать грамотных людей.
Человек вот чувствует в себе потенциал. Вот хочет и умеет, и вообще, ну, получается не очень. Куда ему бежать, чтобы потренироваться, чтобы ему подсказали, что надо делать? Есть такие места?
Да, вы навели меня на мысль, что пиар-то неизбежен. Он нужен очень сильно для того, чтобы тот единственный или там эти единицы людей узнали об этом в том числе. О том, куда им бежать. Вот. Потому что такие места есть, такие... Ну, это не организации, это клубы по интересам. Они малочисленные, но они дают то самое настоящее.
Адреса, явки, пароли есть?
Будут присланы заинтересованным лицу. По запросу Ольга Туркина.
А вот вы упомянули, что вот есть классические, а есть неклассические. А для большинства граждан вот стихи – это строго Пушкин. Чтобы понятная рифма была.
Ну, память школы, она сильна.
А почему в школе не дают ничего такого, что вот как-то показывало бы, что есть другое?
Показывало бы с разной стороны.
Я, конечно, давно учился, но вот у нас такого не было.
А без разницы, давно или недавно. Вот, даже, может быть, давно учиться лучше, чем недавно. Потому что сейчас еще более урезана программа. Ну, конечно... Люди сейчас думают, что стихи – это что-то скучное, как раз благодаря вот этой вот программе.
Ну, это характерная, так сказать, примета. Если как автор показать... и произведение есть в школьной программе, значит, дети будут его ненавидеть, не хотеть
да,
читать.
Да, я поэтому и говорю о стихах в разных жанрах написанных, чтобы люди могли понять, что стихи иногда – это совершенно, совершенно другие ассоциации могут рождать, помимо... скуки и чего-то школьного, чего-то заезженного. Вот. Потому что стихи это, ну, они во всем могут быть. И проявлять себя очень по-разному. Непредсказуемо.
Какие есть ресурсы, на которые следует ходить, чтобы ознакомиться с чем-то новым, интересным? Есть ли такие вообще?
Какой тяжкий вопрос. Ну, человеку, который не находится в литературной среде, да, ну, я посоветую, не знаю, зайти в журнальный зал для начала, посмотреть, какие там выложены издания, журналы, публикации, какие там авторы. Вот, начать с этого. Потому что там разные жанры, опять же, разные направления, стили, разных времен.
А вот есть какие-нибудь... Ну, например, составляемые коллегами по цеху рейтинги. Сейчас в интернетах все непрерывно меряют. Вот это прочитали 25 тысяч раз, это 15, это 10. Вот.
Есть, я не в теме просто.
Ну, как в кино. Есть какие-нибудь там идиотские трансформеры, еще более идиотские «Звездные войны», то есть вот откровенные, то есть.
Они в десятке, конечно.
Да, коммерческий шлак. В топе. Там, да. А есть то, что вот критики советуют. Ну, я себя за критика не считаю, но я кино смотрел
гражданская
много.
Гражданская лирика, любовная лирика всегда будет в топе, конечно. Вот, запрос максимален. Но сколько ее нужно перелопатить, чтобы найти там, не знаю, близкое себе.
Вот, я как раз про это. Есть
это
ли граждане, которые сильно начитанные, которые вот все отбирают, так сказать, и дают рекомендации, что вот это хорошо. Как кинокритик, например, он трансформеров и аватара отметает сразу. Угу. Вот люди там мысли какие-то излагают, вот предлагаю посмотреть это. Есть в вашей среде такие, которые что-то отбирают и предлагают?
Ну, это опять вопрос реализации, поэтому я, наверное, так и не скажу ничего. Вот. Но вдохновляете, собственно, заняться этим, почему нет? Поплотнее. Кто как не мы?
Ну, да. Больше никого и нет, в общем-то.
Да.
Ну, а вот человек посмотрел ролик, сидим, беседуем.
Привет, человек.
Да, и захотел обратиться лично к вам. Вот вы, может... Можете что-то посоветовать, чему-то научить, куда-то направить, и все куда бежать?
Открыто, с удовольствием. Ольга Туркина, ссылки даны. Вот. По запросу, в принципе, я выскочу отовсюду. ВКонтакте в том числе. СПБ.
Это дело опасное, предупреждаю вас.
Очень
сразу.
Хорошо.
То есть, когда задействуются
огромные
массы народу, могут подтянуться самые разнообразные так называемые люди.
Пригласим выступить, если будет взаимный интерес. Пригласим поучаствовать в чем-нибудь творческом, пообщаться, книжками обменяться, я не знаю, мнениями о жизни.
А у вас оно как? Вот только стихи или и живопись тоже, и вообще, и музыка тоже, все на свете? Нет, или что-то одно?
У меня художественное образование, но в основном я рисую графику, то есть вот такого плана, да, всякого разного плана.
Угу.
Вот. Ну, там есть в книге. А музыка нет, но у меня есть вот проект с Владиславом Чирийским, с его музыкой, называется «Ферзь мелодикламации». Я просто читаю стихи, он играет на гитаре свою музыку. Есть также сообщества разные, выступающих в живом пространстве людей, преимущественно в арт-кафе «Африка».
Где расположено? Я не знаю.
Их две. На Фонтанке 130 и на Печатника Григорьева 13. Что еще мы не сказали? В общем, живопись, графика, стихи, проза. Вот есть проза моя, есть проза людей, которые читают вживую свои миниатюры какие-нибудь. Все это взаимодополняет друг друга.
То есть обращаться можно и тем, из кого творчество собралась вылезти,
да.
И тем, кому просто интересно.
Мы примем роды.
Да, кто хочет посмотреть, послушать и, в общем-то, интересоваться.
Пропитаться атмосферой, которая ему не чужда, и он хотел бы в этом как-то
проявить. Ждите в гости, да. Спасибо, Ольга, очень интересно.
Welcome.
По жизни не удается пообщаться с поэтами. Очень интересно.
В прозаической жизни.
Да.
Спасибо, Дмитрий.
А на сегодня все. До новых встреч.